в соответствии с нашим прежним планом. Я полагал, что я сегодня проведу предварительную, завтра проведу предварительную церемонию завтра и послезавтра собственно церемонию. 13-го я собирался закончить. Мне попросили передать это посвящение Кидешвары, китайцы, которые приехали собственно из Китая. Большинство из них возвращаются домой завтра. И поэтому мы приняли решение завтра утром дать собственное посвящение. Хотя мы можем проводить предварительную церемонию и собственную церемонию одновременно в один день. Но мы подумали, что будет лучше, если вы сможете забрать с собой траву куша. Поэтому сегодня, во второй половине дня, мы проведем предварительную церемонию. Собственную церемонию посвящения мы проведем завтра утром, и тогда после обеда те из вас, кто очень спешит, могут уезжать завтра. Вот по этой причине я решил сегодня разместиться на втором этаже. И также потому, что вчера была очень плохая погода, поэтому мы перешли на второй этаж. И в-третьих, на протяжении предшествующих многих дней те монахи, которые находятся наверху, на втором этаже, вы меня совсем не видели, и я также не мог видеть вас. На протяжении предшествующих 6 дней я сидел перед мирянами, и я решил, что на протяжении последующих дней я буду сидеть наверху перед монахами. Нагарджуна, которого можно сравнить со вторым Буддой, чье имя известно в самых разных буддийских странах и местах мира. Он говорил, он преподал учение, которое исполнено прозрения и мудрости, что оно привлекает всех существ. Примерно 15 дней назад у нас состоялась встреча в Дели. Я встречался с индийскими учеными. Один из этих ученых был достаточно прославленным физиком. И он рассказал мне, что когда он познакомился с Трудана Нагарджуны, скорее всего, это был текст «Фундаментальная мудрость срединного пути». Он сказал, что это учение о взаимозависимом возникновении, которое изложено в этом труде, является чрезвычайно глубоким. И он также заметил, что концепция, изложенная в этом тексте, она прекрасно соотносится с квантовой механикой, теориями квантовой механики. Я не знаю, как правильно перевести это слово на тибетский язык. Этот квантовый физик, которого звали Дэвид Бун, и был также еще один немецкий физик по имени
Сунджу Коне Морси.
Хотя эти два ученых не были моими непосредственными учителями, но тем не менее я получил от них определенные знания по физике. Я немного познакомился с квантовой механикой от этих двух ученых. Хотя они не являются моими духовными учителями, но все-таки я отношусь к ним с таким же почтением, как им подобает относиться к учителям. У меня не было достаточно продолжительного времени на изучение физики. Это был лишь краткий период. Однако, когда я проводил время с этими двумя учителями, я чувствовал себя так, что я немного продвинулся в понимании. Но как только заканчивались занятия, у меня было такое ощущение, что все целиком и полностью улетало из моего ума. И поэтому я считал себя абсолютно безнадежным учеником в плане изучения квантовой механики. Квантовая физика — это наука, которая дает очень глубокие описания окружающего нас материального мира. Эта наука объясняет, что физическая реальность не обладает подлинной сутью. Их учение о том, что окружающий наш мир является несуществующим с объективной точки зрения. И их точка зрения вполне соотносится с философскими позициями буддийской школы Читаматра. Эти ученые говорили мне, что в особенности этот индийский ученый, с которым я недавно встречался, он сказал мне, что все то, что сегодня открывает квантовая физика, это те открытия, которые Нагарджуна сделал несколько столетий назад. Нагарджуна писал в своем тексте «Драгоценная гирлянда», те, кто желает достичь просветления, должны прилагать усилия в упражнении великом сострадании, достижении пустотности и бодхичитти. Мы все читаем молитвы о том, пусть я достигну состояния Будды ради счастья всех живых существ. Но если это просто слова, которые мы произносим, не особо думая об этом, то это одна история. Но если мы следуем учению Нагарджуны, то мы должны развивать бодхичитту в ее полной форме, бодхичитту, которая требует усилий. Для того, чтобы достичь просветления состояния Будды, практика бодхичитты является чрезвычайно важной. Вторая практика, которая крайне необходима, это развитие вселенского сострадания, сострадание ко всем живым существам без исключения. Особое желание освободить всех живых существ от страдания и их причин. И еще один критерий практики с точки зрения Нагарджуны — это развитие мудрости, которая способна понять бессамостность. Хотя эта мудрость описывается по-разному, все же, если мы придерживаемся учения Нагарджуны, Чандракирти и Буддапалиты, то эта мудрость должна помогать нам постичь пустоту, то есть отсутствие независимого существования предметов и явлений, когда мы понимаем, что все явления являются лишь ментальными обозначениями, и ничто не существует объективно. Вкратце можно сказать так. Для того, чтобы достичь просветления, нам нужна практика бодхичитты. который, для которого главной причиной является развитие сострадания. И также с помощью практики развития мудрости, постигающей пустоту, мы сочетаем такую молитву: «Пусть я достигну состояния Будды». И если мы стремляемся к состоянию Будды, мы должны думать об этих трех аспектах. И мы должны прилагать их на практике. Мы должны изучать тексты, которые содержат ошибок. Сейчас мы изучаем текст Бодхичари Аватара. Сейчас остановились на 8 главе Бодхичари Аватара. Парамита медитации или парамита сосредоточения. Сто восьмой стих. Если океаном радости станет освобождение всех существ, неужели тебе этого мало? Являясь практиком Бодхичитты, когда мы получаем способность видеть, как одно единственное существо освобождается хотя бы одного вида страдания, мы испытываем большую радость. Что же говорить о великом сострадании? Когда мы видим, что в силу этого сострадания живые существа могут быть избавлены от страданий, мы испытываем огромное удовлетворение. Если океаном радости станет освобождение всех существ, неужели тебе этого мало? Почему желаешь освобождения лишь для себя одного? Желание достичь полного просветления ради счастья всех живых существ? Это не какая-то пустая вера. Это желание, которое коренится в глубинных убеждениях, в огромной любви ко всем живым существам. Когда мы следуем по пути, здесь не должно быть места гордыни и другим негативным качествам. Потому что когда мы идем по этому пути, мы постоянно думаем о том, что в этом состоит цель моей жизни. В этом случае, трудясь во благо всех живых существ, он не испытывает ни желания славы, почета и так далее. У вас не будет эгоцентризма, который заставляет вас желать счастья для себя одного. Трудясь на благо другим, не кичись, не считай себя особенным, не жди созревающих плодов деяний, стремись к единственной цели — принести пользу другим. Поэтому, как я оберегаю себя даже от небольших неприятностей, в той же мере должен я развить сострадание к другим и стремление их опекать. Когда вы делаете что-то для себя одного, вы не ждете какой-то мгновенной славы и так далее. Также вы должны ощущать себя, когда вы работаете во благо других живых существ. Хотя Бодхичитта и великое сострадание — это то, что очень трудно обретимо, все-таки мы должны усердствовать в этой практике, мы должны постепенно приучать себя к этим двум состояниям ума. И как говорили великие учителя Кадампы, однажды мы добьемся успеха. Они говорили, что пусть даже какая-то цель является очень труднодостижимой, пусть для достижения этой цели необходимы сотни тысячи лет, но в силу того, что эта цель является составным фактором, то мы можем приучить себя к ней и можем достичь этой цели. В силу привычки я принимаю за свое якобы спермы и крови родителей, хотя у существа рожденного ими нет подлинной основы. С помощью клеток отца и матери мы обретаем свое тело. Хотя клетка отца и матери принадлежат другим существам, мы постепенно накладываем на эти совокупности ментальное обозначение «я» и приучаем себя к тому, что это тело, эти субстанции, клетки отца и матери, объединенные клетки отца и матери, являются нашим «я». Так почему бы мне не считать собою тела других существ? Ведь нетрудно установить, что мое собственное тело мне не принадлежит. С помощью практики, если мы способны приучить себя к тому, что все, что принадлежит нам, включая наше собственное тело, принадлежит другим существам, вы перестаете беспокоиться о своем «я», о своем теле и так далее, о своем благосостоянии. Поэтому дальше в тексте говорится: познав, что я отягощено пороками, а другие — это океан совершенств, размышляя об отказе от самости и о любви к другим существам. Эгоцентризм является причиной всех проблем и трудностей, которые мы осознаем, которые мы ощущаем в этой жизни. Мы дорожим руками и прочими членами, ибо они части нашего тела. Почему же мы не дорожим существами, ведь они частицы этого мира? Среди двух объектов, я и другие, если вы проанализируете их, то увидите, что под этим термином «другие» вы понимаете абсолютно всех живых существ. Вы делите мир на себя и других. Мысль «а я» при взгляде на это тело, лишенное самости, проявляется в силу привычки. Так почему бы не проявить привычку видеть себя в других? Как говорилось раньше, хотя явления являются бессамостными, но в силу привычки вы начинаете считать их своими. Например, клетки отца и матери вы начинаете считать своим «я», своим телом. Трудясь на благо другим, не сознавайся, не считая себя исключительным. Когда вы начинаете считать собой всех других существ, то не остается места ощущению гордыни, эгоцентризма и так далее. Великие бодхисаттвы, такие как Авалокитешвара, Будда сострадания, он благословил свое собственное имя, пожелав, чтобы его имя приносило пользу всем живым существам. И он сделал пожелание, что пусть каждое существо, которое испытывает страдания и муки, если это существо услышит одно только имя Авалокитешвары, его страдания, его муки, тотчас же отступят. Вот такие сильные молитвы возносил Авалокитешвара, и он смог вознести их только потому, что у него была бодхичитта. У кого качество бодхичитты? Трудясь на благо другим, не сознавайся, не считай себя исключительным, ведь мы не жаждем вознаграждения, когда для самих себя добываем пищу. Поэтому, как ты оберегаешь себя от скорби, печали и прочего, в той же мере взрасти в себе сострадание к другим и стремление их опекать. Так покровитель Авалокита наделил свое имя силой изгонять любые страхи, даже робость перед собранием людей. Даже если перед вами ваш собственный враг, чье имя внушает вас, заставляет вас переживать неприятные чувства. Но если вы приучаете себя к тому, чтобы любить этого человека, то вы начинаете нуждаться в нем, и вам становится сложно переживать его отсутствие. Не отворачивайся от трудного, ибо в силу привычки люди даже тоскуют по тем, чье имя им прежде внушало страх. 119 стих. Всякий, кто желает быстро освободить других и себя самого из колеса самсары, должен прибегнуть к высшей тайне медитации о замене себя другими. Здесь говорится о высшей тайне, которую можно понять двояко. Во-первых, это высшая тайна, потому что очень сложно для простых людей ее исполнять. Те люди, которые чрезмерно эгоцентричны, им очень сложно совершать эту практику замены себя другими. Поэтому от них она держится в тайне. И второе, это практика также подразумевает практику танглена, когда мы отдаем все свое благополучие, все свое счастье и радость другим существам и забираем все их страдания. Это также называется высшей тайной, священной тайной. Всякий, кто желает быстро освободить других и себя самого из колеса самсары, должен прибегнуть к высшей тайне медитации о замене себя другими. Наше тело является нечистым по своей природе. Кроме того, это тело является основой, на котором проявляются омрачающие эмоции, отвращение, гнев, привязанность и так далее. Потому что когда формируется наше тело, то по мере формирования привязанность в нас постепенно растет. А когда наше тело начинает постепенно распадаться, мы начинаем чувствовать все больше и больше отвращения, потому что наше тело состоит из ветров и других элементов. Поэтому изменение превалирующих тенденций связано с состоянием нашего тела. Наше тело является основой для проявления всех болезней. Поэтому тело не может являться тем объектом, которым имеет смысл испытывать привязанность. И также концептуальные мысли они заставляют нас цепляться за тот или иной объект, обращая внимание только на одни характеристики объекта, а другие оставляют без внимания. Таким образом, мы постоянно предвзято подходим к анализу того или иного объекта. Например, мы привязываемся к собственному телу и Если мы хотим победить эту привязанность, нам необходимо думать об отрицательных качествах нашего тела. И наоборот, когда мы склонны впадать в уныние, нам нужно думать о драгоценном человеческом рождении для того, чтобы добиться какой-то объективности. С помощью размышлений о нечистой природе нашего тела мы можем побороть привязанность к нему. Как говорится в 121 стихе, из-за сильной привязанности к «я» даже ничтожная опасность внушает страх. Так не лучше ли возненавидеть его, как врага, вселяющего ужас? Каковы же изъяны нашего тела? В 122 стихе говорится, тот, кто убивает птиц, рыб и оленей, кто устраивает засады, желая себя избавить от болезни, жажды и голода, кто ради наживы и почести убивает родителей и крадет достояние трех драгоценностей, будет гореть в пламени ада овечи. В этих двух стихах говорится о том, что мы совершаем самые разные злодеяния, желая поддержать жизнь в своем теле. Посмотрите, например, на рыбаков. Если мы придем на мясобойню, то мы увидим, как много животных сегодня убивают, например, из-за того, что сейчас появилась эта болезнь грипп. Люди вынуждены убивать тысячи и тысячи кур. Я видел фотографию. Где тысячи и тысячи кур закапывали. Я видел, там была одна курица, которая сидела там так беспомощно. И это было за мгновение до того, как люди собирались закопать ее живой под землю. И все это мы делаем только для того, чтобы поддержать жизнь в людях. На земле появляется так много птицы ферм, так много мест, где разводят рыбу, свиней, других животных. Именно об этом идет речь в этих стихах. Если мы возьмем для рассмотрения свиней, например, очень много ферм существует на свете, где разводят свиней, где их откармливают и потом убивают. Единственной целью – добыть их мясо. Как-то я ехал по дороге и увидел, что курица упала из машины. Из машины, которая перевозила множество разных кур. Это одна курица, она выпала из клетки. Она сидела там на дороге. Она была такой несчастной. Какой могла быть ее последующая судьба? Скорее всего, ее должно было съесть какое-то дикое животное. Мне было так жаль эту курицу. Я начал читать мантры. И я медитировала в страдании. И такое отчаянное, грустное положение вещей. Однажды я был в Тайване. И там вспыхнула эпидемия болезни, которую разносили собаки и свиньи. Из-за этой эпидемии люди убивали огромное количество собак. Мне кажется, лучше держать меньше домашних животных. Если вам уж так необходимо мясо, вы можете взять одно или два животных, но не тысячи и тысячи. Даже в тибетских поселениях в прежние времена Западные гуманитарные организации. Желая помочь нам, стали устраивать пивофермы. В тот момент ребята говорили мне, что они не собираются убивать этих кур, они лишь хотят получить от них яйца. Я сказала им на это, что если, конечно, это единственный способ выжить, тогда эти птицефермы допустимы. Но если есть какие-то другие способы выживания, то лучше освободить всех этих птиц и животных. В этом случае та заслуга, которую вы накопите, та духовная заслуга, будет способствовать тому, что ваша жизнь станет намного длиннее. С помощью этой заслуги вы, безусловно, проживете 80-90 лет. Тогда я предложил путь в сибирских поселениях. Не будет птицеферм. Пусть тибетцы не разводят животных в массе. Если мы возьмем Тибет, в Тибете, на территории Китая, сегодня очень много птицеферм. И из-за птичьего гриппа и в Тибете сейчас убиваются тысячи и тысячи кур. И это очень печально. Я также слышал, что китайцы сейчас скупают яков у тибетских семей, затем убивают их. И я слышал также, что яки, когда они стоят в ожидании своего последнего часа, они занимают слишком много места, поскольку это большие животные. И для того, чтобы вместить как можно больше яков, китайцы ломают им ноги, чтобы уместить еще одного яка. Это очень, очень грустно. Мы тибетцы. Мы являемся буддистами. Будет замечательно, если тибетцы, живущие в Тибете, смогут высказаться против того, что китайцы сегодня причиняют такую огромную боль животным. Это мое предложение, которое звучит здесь, в свободной стране. Был один мастер пения из монастыря Дрипун Кусилинг. Однажды мы разговаривали, и он сказал мне, что один из его родственников отправился на охоту. И тогда он даже помог своему родственнику на охоте. Деньги – это очень серьезная проблема. Бывает так, что у людей очень много денег, в богатых семьях даже вспыхивают конфликты между родственниками. Обычно родственников внутри семьи связывают очень добрые чувства, но из-за денег они утрачивают сострадание друг к другу, вспыхивают конфликты. Поэтому здесь, в 123 стихе говорится, кто ради наживы и почести убивает родителей, крадет достояние трех драгоценностей, будет гореть в пламени ада Авичи. Для нас всегда предпочтительнее. Есть меньше мяса. В частности, сейчас мы живем в Индии, где очень много овощей. Поэтому вегетарианская еда, которая может быть найдена в Индии, это особая еда, она очень вкусная. Китайцы, когда они хотят стать вегетарианцами, они начинают делать искусственную курятину, искусственное мясо и так далее. И если сравнивать вегетарианскую еду, которая есть в Китае, и вегетарианскую еду, которая есть в Индии, то, конечно, индийская вегетарианская еда намного лучше. 124. Разве мудрец станет желать оберегать и почитать это я? Разве мыслимо поклоняться ему? И лучше ли видеть в нем врага? Далее объясняется, собственно, практика замены себя другими. И это глубинные инструкции, которые изложены здесь. Если вы способны развить в себе вот такое стремление, такие помыслы, когда вы думаете, если я использую это для себя, что тогда я отдам другим? То, как говорится в тексте, вот бескорыстие, достойное царя богов. И наоборот, если вы думаете, что же я сам буду есть, если я отдам это все другим, то, как в тексте говорится, таково свои корыстия злых духов. Об этом говорится в 125 стихе. Что я стану есть, если отдам? Таково свои корыстия злых духов. Что я отдам, если съем? Вот бескорыстие, достойное царя богов. Если мы совершаем всевозможные неблагие деяния, используем других в своих собственных интересах, обманываем других, прибегаем к коррупции, то результат, который мы извлечем, будет негативным. И вам придется испытывать в одиночку этот результат. 126. Если ради собственной пользы причиняешь зло другим, будешь страдать в водах и прочих низших мирах. Но если ради других причинишь вред себе, достигнешь всего самого совершенного. Мы можем вспомнить историю жизни Будды Шакьямуни, когда он еще был простым бодхисаттвой. Если захочешь возвеличивать себя, переродишься в других мирах ничтожным и глупым. А если пожелаешь славы другому, переродишься в блаженных мирах, почитаемым и мудрым. Если вы просто стремитесь к славе, к собственной славе, тогда вы, безусловно, окажетесь в кругу друзей, которые не будут любить вас, которые будут вам завидовать. И даже по окончании этой жизни, когда вы обретете новое рождение, результатом может оказаться рождение в низшем мире, в одном из низших миров. И наоборот. Если вы будете скромным, сдержанным человеком, если вы будете смиренным, если вы будете считать, что все другие существа стоят на ступеньку выше, чем вы, если вы будете постоянно помнить о той доброте, которой окружают вас другие существа, что они добры к вам, потому что они становятся источником проявления в вас великого сострадания, доброты, восхищения. Если вы способны удерживать такое осознавание, вы изучите огромную пользу и придете к состоянию Будды. Вы сможете пройти всевозможные духовные пути. И также на обыденном уровне вы будете окружены друзьями, которые захотят помогать вам. Вспомните хотя бы о Махатме Ганди. Он был очень умным, образованным человеком. Он получил современное образование. Изучал юриспруденцию и другие области науки. Он мог занимать весьма привилегированное положение, но он предпочитал быть скромным человеком. Он всегда боролся за права и за благополучие других существ, других людей. Это действительно достойно восхищения. Такое поведение действительно источник огромной славы. И даже в современном мире, если кто-нибудь сумеет жить так, как жил Махатма Ганди, то такой человек, безусловно, будет окружен почтением. Если же мы рассмотрим прямо противоположные примеры, например, Сталина и Гитлера, это люди, которые считали, что они выше других, они всегда эксплуатировали других людей. Сейчас этих людей больше нет с нами. Их тело, их кости уже распались. Но мы по-прежнему нам неприятно слышать их имена, даже их имена. Это то, что является совершенно очевидным. Если захочешь возвеличивать себя, ты родишься в дурных мирах, ничтожным и глупым. А если пожелаешь славы другому, ты родишься в блаженных мирах, почитаемым и мудрым. Представьте, что вы считаете себя ламой, и вы окружены учениками, и вы начинаете эксплуатировать своих учеников, мучаете их. Или, например, вы являетесь главой какого-то региона, и вы также эксплуатируете других. Однако ситуация такова, что если, например, вы живете в демократической стране, пока вас выбрали и вы занимаете особое положение, вас уважают, но стоит вашему сроку подойти к концу, и все резко меняется. Помни об этом. Многие руководители тех или иных регионов стараются построить для себя дома как можно больше, пока они у власти. Но как бы то ни было, если вы принижаете других, если вы мучаете других, то в результате в какой-то момент времени вы сами станете рабом других существ. «128. Если станешь других использовать в своих целях, сам пойдешь в служение. А если будешь служить другим, сам станешь господином». Нам действительно необходимо проявлять сочувствие, сострадание ко всем живым существам. Насколько это возможно, мы должны служить другим существам. Даже если речь идет только о том, чтобы показать другому человеку направление, путь, нужно сделать это с огромным уважением. Даже если мы видим маленькое насекомое, которое ничего не знает, ни о чем не подозревает. Если вы можете поднять его и перенести его в то место, где оно может чувствовать себя в безопасности, где есть для него вода и пища, то оно будет очень счастливо. Эти маленькие насекомые, комары, мухи, я всегда спрашиваю, могут ли они понять, что вы совершили благодеяние по отношению к ним. Мне кажется, что нужно провести исследование, возможно это или нет. Однажды я увидел маленького червячка, и я положил его в стакан, чтобы оно чувствовало себя в безопасности. Через некоторое время из него получилась бабочка. И вот я увидел, что эта бабочка начала летать повсюду. Но потом она снова вернулась в этот стакан. И я подумал, о, эта бабочка смогла понять, откуда она возникла. И анализируя таким образом поведение этой бабочки, я сделал вывод, что, возможно, бабочка все-таки может понять, кто принес ей пользу. Я всегда задаю себе вопрос, когда вы отдаете свою кровь комару, испытывает ли комар благодарность по отношению к вам за то, что вы отдали ему свою кровь? Еще одну историю я хочу рассказать вам. В Тибете, когда я был в монастыре Кумбум, мне было всего 4 года, но я до сих пор очень четко это помню. Утром меня усадили на трон. И там был один монах. У него был такой бесстрашный взгляд. Я до сих пор помню этот взгляд. Впоследствии он стал моим учителем, который учил меня каллиграфии. И там также был попугай. И этот учитель, как только он начинал подходить к попугаю, попугай начинал очень сильно радоваться. И монах давал ему орешки и другую еду. Попугай ел эти орешки, и он был таким счастливым. И монах протягивал руку к этому попугаю и говорил, отдай мне орешки обратно. И попугай начинал притворно выплевывать орехи из своего горла, как будто его тошнило. У них были совершенно особенные отношения. Отношения между монахом и попугаем. И попробовал добиться такого же эффекта. Я хотел, чтобы попугай вел себя так же дружелюбно по отношению ко мне, ничего не добился. Я расстроился, что чуть было его не ударил. Попугай на меня обиделся, и когда я подходил к клетке, он всегда становился таким мрачным. Вот так я себя вел. 3 дня я кормил попугая, но когда добился желаемого результата, я очень расстроился и стал вести себя грубо по отношению к нему. Любая радость и счастье, которые мы переживаем в этом мире, их источником являются благие деяния. Как говорится в 129-м стихе, всякое блаженство, какое только есть в этом мире, проистекает из стремления принести счастье другим. Если говорить кратко, можно применить 130 стих, который говорит, к чему многословие. Глупцы стремятся к собственной выгоде, а Будда приносит благо другим. Просто взгляни на различия между ними. Будда обладает безмерными благими достоинствами. То же самое касается и Нагарджуны. Если вы читаете тексты, которые принадлежат перу Лама Цзянкапы, то вы увидите, как сильно он восхищался Нагарджуной. А Лама Цзянкапа был очень мудрым человеком. Мы знаем, что мудрость Лама Цзянкапы была обширной и глубокой, была очень острой. Я лично не встречался с Лама Цзянкапой. Я не могу сказать, насколько живым был его ум, насколько быстрыми были его реакции. Но в любом случае, вот такой великий учитель, он проявлял такое огромное уважение по отношению к Нагарджуне. А Нагарджуна, в свою очередь, выражал такие знаки почтения Будиши Кхимуни. Во всех этих случаях рассматриваем мы Будиши Кхимуни, Лама Цзянкапу. И так, вплоть до нашего коренного гуру, мы можем увидеть, что все эти люди достигли великих достоинств. А эти достоинства были достигнуты ими, потому что они развивали в себе сострадание, стремление заботиться о других существах больше, чем о самом себе. Если же мы посмотрим на самих себя, то мы постоянно находимся под влиянием эгоцентризма. Мы всегда стремимся к пользе для себя одного. Но это отношение, это эгоцентрический настрой не позволяет нам достичь желаемого. И все наши неудовольствия, все наши страдания, оно связано именно с нашим эгоцентризмом. Все то неприятное, что мы переживаем в этом мире. Это касается всех существ, включая меня. Все живые существа переживают страдания. Всем нам есть на что пожаловаться. К чему многословие? Глупцы стремятся к собственной выгоде, а Будды приносят благо другим. Просто взгляни на различия между ними. Если не обменяешь свое счастье на страдания других существ, не сумеешь достичь состояния Будды. А в колесе самсары откуда возьмется счастье? Так мы узнаем о преимуществах взращивания любви к другим существам и об изъянах эгоцентризма. И если, обладая всеми этими знаниями, мы не будем применять таких методов, как замена себя на других, мы не только не достигнем состояния Будды, просветления, но и в этой обыденной жизни мы будем постоянно ощущать страдания и проблемы. Поэтому в 131 стихе говорится, если не обменяешь свое счастье на страдания других существ, не сумеешь достичь состояния Будды, а в колесе самсары откуда возьмется счастье? Представьте, что есть господин и его слуга. Если господин является очень жадным человеком, если ему не хочется делиться со своим слугой, со своим работником, чем бы то ни было, в этом случае не только слуга будет страдать, в конечном итоге будет страдать и сам господин. 132. Что говорить о будущих существованиях? Даже в этой жизни слуга, который не исполняет работы, и хозяин, который не платит жалования, не могут достичь желаемого.
Если
Практика бодхичитты является источником всех благих достоинств, всего того прекрасного, что есть в этой и следующей жизни. Практика бодхичитты помогает нам обрести все эти достоинства, которые мы имеем. Бодхисаттвы, когда они переживают чудовищные страдания, хотя когда другие смотрят на него, они видят, что он оказался в очень трудном положении. Но бодхисаттва, в силу того, что он практикует бодхичитту, он способен превратить свои страдания в путь к просветлению. И вместо того, чтобы ощущать боль и страдания, такой человек будет ощущать огромную радость. 133. Не забудьте о счастье друг друга. Итак, отказываясь от блаженства в этой грядущей жизни, невежественные люди обрекают себя на немыслимые страдания, причиняя друг другу вред. Если вы не способны развить себе бодхичитту, альтруизм, то есть источник всего того, что приносит нам благо в долговременной и кратковременной перспективе, если вы отказываетесь от таких методов, то вы являетесь глупцом. Всего того, что вы не способны следовать этой практике бодхичитты, вы будете страдать и в этой жизни, и в следующей жизни. Не забудьте о счастье друг друга, и так, отказываясь от блаженства и в этой и грядущей жизни, невежественные люди обрекают себя на немыслимые страдания, причиняя друг другу вред. Все беды этого мира, многообразные страдания и страхи возникают из-за цепляния за «я». Почему же мне этот кровожадный демон? Если не отвергнешь «я», не сумеешь избавиться от страданий, как не отвергнешь ожогов летавших огня. Когда мы узнаем об изъянах эгоцентризма и о преимуществах альтруизма, мы должны приступить к применению практики замены себя на других. Эта практика означает, что вы не просто меняете себя на других физически, вы меняете объект своей заботы. Поэтому, дабы облегчить свои страдания и унять муки других, я дам себя всем существам, и буду лелеять их, как себя самого. Поскольку вы решили приступить к практике замены себя другими, вы решили развить в себе стремление заботиться о других больше, чем о самом себе, то вы готовы отдать все, что у вас есть, включая ваше тело, другим существам. С этого момента вы же не будете смотреть на других существ с ненавистью и гневом. Вы не будете позволять своим глазам смотреть на других существ гневно. Поэтому в 137 стихе говорится: «Ум решит так, я во власти других, отныне не помышляя ни о чем, кроме благополучия всех живущих». Вы решили практиковать этот метод замены себя на других, и потому вы должны быть готовы отдать все без исключения всем живым существам. Чтобы упрочиться в практике замены себя на других, вы должны прибегать к трем практикам. Вы рассматриваете зависть по отношению к вышестоящим, ревность по отношению к тем, кто стоит на одной ступеньке с вами, и презрение по отношению к тем, кто стоит ниже вас. Есть одно учение, которое называется «Намерение Будды». Это учение составил Сакья-пандита, чью устную передачу я получила от Ачарьи Ринпоче. Это прекрасный текст. Необходимо практиковать ламрим, строки о тренировке ума и, наконец, землю Бодхисаттву. В этом тексте говорится о том, что вы должны анализировать свой собственный опыт. Вы знаете, что когда какой-то человек, стоящий на ступеньку ниже, начинает завидовать вам, вы испытываете неудобство, вам это не нравится. И вы анализируете этот опыт, это переживание. Так, анализируя это чувство, это переживание, вы приходите к пониманию, что зависть является дурным чувством. То же самое касается зависти, которую мы испытываем по отношению к тем, кто является равным с нами. Вы приходите к выводу, что необходимо воздерживаться от зависти, от конкурентных чувств. Это же самое вы анализируете презрение, которое человек, стоящий выше, может испытывать по отношению к тем, кто стоит ниже его. Вы анализируете это чувство и приходите к выводу, что его необходимо избегать. На первом уровне вы пытаетесь представить себе, что бы вы испытывали, если бы стояли на самом низшей ступеньке, какими были бы ваши ощущения и чувства. Вы как будто бы создаете копию себя самого, и эта копия находится в самом ужасном положении. У вас есть два «я» — ваше прежнее «я» и ваше второе «я», которое в настоящий момент является человеком, стоящим на самой низшей ступеньке, находящимся в самом отчаянном положении. И вот с этой низшей ступеньки вы смотрите на себя самого, стоящего выше. Вы анализируете, какие здесь могут быть чувства. Затем создаете еще одну копию себя самого. И получается два человека, которые стоят на одной ступеньке, которые конкурируют. Вы анализируете это чувство, чувство конкурентности. Затем вы создаете еще одну копию самого себя и анализируете презрение. Презрение и надменность. Это не должно быть всего лишь каким-то ментальным упражнением. Это должно быть упражнением, которое вы применяете на практике, которое помогает вам понять чувства другого существа. Однажды я практиковал это учение. Как я это делал? Я мысленно усадил себя на трон и представил себе, что все остальные живые существа сидят внизу, и они очень несчастны. А я или сидаю на троне. На троне сидит существо, которое раздуто от самолюбия, от гордыни. Вокруг очень много несчастных, бедных существ. И вот мы мысленно проводим сравнение между этими двумя аспектами существования, между тем, кто сидит на троне, и тем, кто сидит ниже. Представьте себе, что есть господин, который видит, который постоянно притесняет своих подданных, и есть какой-то внешний наблюдатель, который следит за этим. Ему, конечно, будет неприятно видеть, каким образом этот господин эксплуатирует своих подданных, причиняет им зло. Вы, как наблюдатель, будете порицать этого господина, этого хозяина. То же самое, если мы рассматриваем тот случай, который я описал. Если вы являетесь наблюдателем, который стоит возле этого трона и смотрит, каким образом человек, сидящий на троне, растут от гордыни, от надменности по отношению к этим бедным существам, вам, как наблюдателю, будет неприятна вся эта ситуация. В случае нашей практики вы сами являетесь наблюдателем. Вы сажаете себя на трон и одновременно извлекаете из себя некую копию, которая следит за всем этим процессом. Также вы поступаете, когда анализируете чувство конкурентности, которое возникает между теми, кто занимает равное положение в обществе. Сначала вы исследуете зависть и ревность, эти два качества. Сто 38. Мои глаза теперь принадлежат другим существам. Не подобает с их помощью выискивать свою выгоду. Мои руки и прочие органы теперь принадлежат другим существам. Не подобает с их помощью добиваться своего благополучия. А потому, подчинившись живым существам, все, что увижу на собственном теле, я у него отниму и употреблю на благо другим. Поставив себя на место низших, равных и высших существ, а себя на место других, сосредоточиваю на гордыне, ревности и зависти, освободив его от блуждающих помыслов. Его почитают, а не меня. Я не нашел столько добра, сколько он стяжал. Его хвалят, а меня хулят. Он счастлив, а я страдаю. Я занят грязной работой, а он пребывает в праздности. Он великий мир из сего. Я же ничтожество, лишенное достоинства. Но разве возможно не обладать достоинствами? У всякого они есть. В сравнении с одними я ничтожен, в сравнении с другими велик. Здесь мы анализируем зависть. Вы представляете, что вы находитесь на самой низшей ступеньке общества. Здесь вы должны думать так, что все дурные качества, которыми мы сейчас обладаем, они являются следствием наших собственных дурных деяний. Поэтому в 143 стихе говорится: «Но разве возможно не обладать достоинствами? У всякого они есть. В сравнении с одними я ничтожен, в сравнении с другими велик. Не по моей собственной воле, но из-за клеш пошатнулись моя нравственность и воззрение. Я мечтаю об исцелении. Даже боль я согласен перенести». Здесь вы стоите на самой низшей ступеньке и смотрите на самого себя, на копию самого себя, который стоит выше. У вас может возникнуть враждебность по отношению к своему прежнему «я», который стоит выше. Вы можете спросить, как говорится в 145 стихе, но если ему не под силу меня исцелить, тогда почему он меня презирает? Пусть у него есть достоинство, мне есть что за пользу. И если наше прежнее «я», раздутое от тщеславия, не может принести нам пользу, зачем нам так цепляться за него? Зачем нам считать его стоящим на ступеньку выше? От этого нет никакой пользы. Нет никакого смысла считать его выше. Но если ему не под силу меня исцелить, тогда почему он презирает меня? Пусть у него есть достоинство, мне от них что за польза? Если вы внимательно подумаете, то это ваше прежнее «я» полное эгоцентризма, когда оно находится во власти этих негативных эмоций, оно способно совершать негативные деяния, и следствием этого являются страдания в будущей жизни. Кроме того, у этого прежнего «я» нет сострадания ко всем живым существам. Он находится целиком и полностью во власти эгоцентризма, а потому его нужно отбросить. Нет у него сострадания к тем, кто пребывает в ядовитой пасти дурных уделов. Он кичится своими достоинствами и жаждет превзойти мудрецов. Следующая медитация о соревновательных чувствах, о зависти. А когда он считает другого ровнее себе, он стремится доказать свое превосходство, добиваясь богатства и почести даже ценой раздоров и ссор. Таким образом, здесь мы медитируем о соревновательности, о зависти между равными. Находясь в этом состоянии соревновательности, мы стараемся выставить на показ свои благие качества и стараемся скрыть все свои негативные стороны. Если бы все люди мира узнали о моих достоинствах, никто бы слышал не стал о его совершенствах. Если бы мои пороки были скрыты от глаз людей, меня бы стали почитать, а не его. Мне бы достались богатства, меня бы превозносили, а не его. С радостью я бы смотрел на него униженного, презренного и осмеянного всеми. Со 151 стиха мы анализируем презрение, презрительное отношение к другим существам. И этот ничтожный вздумал со мной тягаться. Да где ему равняться со мной в учености, мудрости, красоте, знатности и богатстве? Слышу, как люди повсюду превозносят мои достоинства, буду я трепеща от восторга вкушать блаженство. Если есть у него богатство, силой я его заберу. Если будет он на меня трудиться, заработаю только на пропитание. Счастье я у него отниму, обрекая его на страдания. И последний раз в самсаре он причинял мне вред. До этого момента мы смотрели на свой эгоцентризм. В этот момент мы старались посмотреть на свой эгоцентризм как на худшего из врагов. Потому что эгоцентризм существовал у нас на протяжении сотен тысяч лет. И на протяжении всего этого времени именно наш эгоцентризм позволял нам избавиться от страданий. И как же нам победить этот эгоцентризм? Существует два способа. Первый – мягкий, мирный способ победы, одержания победы над своим эгоцентризмом. И второй – более гневный, с применением сил. Мягкий, мирный способ победы над своим эгоцентризмом. Связан с размышлением о том, что на протяжении бесконечных тысячелетий наш эгоцентризм причинял нам одни страдания. Вы можете положиться на учение Будды, вы можете положиться на собственные логические размышления. И в том и в другом случае вы придете к тому, что эгоцентризм является источником страданий. Если вы сумеете провести замену себя на других, если вы начнете ценить других выше, чем себя самого, если вы будете испытывать равнодушие к самому себе, это будет очень хорошо. Если вы прежде вы развивали в себе такое отношение, то уже сейчас вы были бы исцелены от страданий, и вам не нужно было бы рождаться в низших мирах. Поэтому здесь говорится, ибо сотни раз в самсаре он причинял мне вред. Имеется в виду наш эгоцентризм. В течение неисчислимых кальп ты, мой ум, помышлял лишь о собственном благополучии, но за немыслимые усилия ты получал лишь страдания. А потому молю тебя без промедлений, замени себя другими. Позже ты сам увидишь, что это путь к совершенству, ибо слово мудрого нерушимо. Итак, отныне я буду стараться ценить других существ выше, чем себя самого. Поэтому, как считаешь собой капли спермы и крови родителей, приучи себя также смотреть на других. Став лазутчиком всех существ, укради у этого тела все, что на нем обнаружишь, и им во благо используй это. Мы должны понять, что мы действительно являемся учениками Будды Шакьямуни. Мы не можем дурно относиться к живым существам. Кроме того, я являюсь практиком Бодхичитты, и потому я не должен относиться к другим с презрением, я не должен причинять им вред. Со 160 стиха и ниже приводится медитация о ревности. Здесь мы исследуем ревность, как будто бы мы сами испытываем ее по отношению к себе. Опять же, здесь есть два «я», наше прежнее «я» и наше новое «я». Я счастлив, а другой несчастен. Я велик, а другой ничтожен. Он трудится, а я отдыхаю. Так взрасти зависть к себе самому. Занимаясь этой практикой замены себя на других, очень важно удерживать осознавание, что эгоцентризм обладает негативными свойствами, а эгоизм, напротив, является источником всевозможных достоинств. Причина, почему живые существа находятся в таком положении, не достигают высших ступеней. Причина, почему даже архаты находятся на своей ступеньке и не приходят к состоянию Будды, заключается в том, что им не хватает практики Бодхичитты, успешности практики Бодхичитты и замены себя на других. Откажись от своего счастья и прими страдания других. Почему сейчас совершаю это, так проверяя, нет ли в тебе изъянов? Принимай на себя чужую вину, если же сам совершишь проступок, признайся в этом перед великим мудрецом. Превозноси других, пусть в лучах их славы померкнет слава твоя, словно нижайший из слуг, трудись на благо живущим. Не позволяй восхвалять достоинства, случайно тобой обретенные, ибо ты полон пороков. Действуй так, чтобы никто не узнал о твоих совершенствах. Одним словом, всякое зло, что ты причинял другим ради собственной выгоды, пусть обрушится на тебя ради блага живых существ. Не позволяй себе быть властным, высокомерным, будь склонен, робок и сдержан, как молодая жена. Всегда сохраняй памятование и бдительность. Всегда следи за собой. Чтобы ваш эгоцентризм постоянно был усмиренным, и наоборот, альтруизм был развит в вас. Как только эгоцентризм начинает проявляться в вас, его необходимо тотчас же усмирить, тотчас же победить. Так поступай, таким оставайся, этого не совершай, так одергивай себя, а услушаешься, подвергни себя наказанию. Со 168 стиха Мы начинаем борьбу с эгоцентризмом, с применением силы, так называемыми гневными способами. Здесь мы снова поддерживаем пометование и бдительность, применяя гневные методы. Если же ум будешь ты поступать вопреки всему сказанному, я найду на тебя управу, ибо ты прибежище для всякого зла. Мы должны бороться со своим эгоцентризмом. Говоря ему следующее: до сегодняшнего дня ты, эгоцентризм, обманывал меня. Опираясь на тебя, я никогда не мог достичь положительных качеств, достоинств. Но с сегодняшнего дня я никогда не буду идти у тебя на поводу. Поэтому даже не пробуй эксплуатировать меня, использовать меня в своих интересах. Вишенсидева говорит о том, что он понял, что за приятные личины скрывается природа эгоцентризма. И поэтому с сегодняшнего момента я больше не буду поддаваться эгоцентризму. Где сможешь ты укрыться? Я вижу тебя насквозь. Я сумею сбить тебя с песни. Миновало время твоих побед. И все же я буду помышлять о собственной пользе. Эту надежду тебе придется оставить. Я продал тебя другим, так что служи им, не сокрушаясь. Если по своему легкомыслию я не отдам тебя живым существам, тогда ты без сомнения отдашь меня стражам ада. Много раз ты меня предавал. Долгими были мои мучения. Я теперь памятую о том, как я тогда сокрушался, я увижу твои свои корыстные помыслы. Если желаешь счастья, ты не должен искать его лишь для себя. И если хочешь себя защитить, постоянно оберегай его. Чем больше мы заботимся о собственном теле, тем слабее и капризнее оно становится. Это тело оно не только требует себе постоянной заботы, оно также является источником разнообразных омрачений, которые являются очень хитроумными по своей природе. Когда это тело станет тщедушным и жалким, никто на земле не сумеет исполнить его желаний. Как же сумею я их утолить? Кто жаждет неисполнимого, познает отчаяние и обретает клеши. Тот же, кто живет без надежды, достигает преуспевания во всем. Поэтому не потворствуй растущим желаниям плоти, ибо непривязанность к привлекательному – лучшее изобретение. Еще один изъян нашего тела заключается в том, что оно не способно различить, что является хорошим, а что является дурным. Различающей способностью обладает только Только ум. Это тело нечистое и отвратительное обратится в прах. Другие понесут его неподвижно. Зачем же ты считаешь его собой? Жив оно или мертво, но запользуй себя от этого механизма. Чем отлично оно от кучи земли? Почему же ты не прекратишь цепляться за я? Если тело — это то, о чем вы так заботитесь, говоря, что это тело является таким драгоценным, тогда вы должны ценить и другие тела, тела других существ. Из-за приверженности к телу понапрасну приумножаешь свои страдания. Как можно любить его или ненавидеть? Ведь оно подобно полену. Я его опекаю, или его поедают грифы. Оно не чувствует ни влечения, ни отвращения. Так почему же я привязан к нему? Если тело не гневается, когда его унижают, и не испытывает удовольствия, когда его прославляют, ради чего я так себя изнуряю? Те, кто любит это тело, называют моими друзьями. Но ведь все любят свои тела, а чего же я не люблю других? И потому, оставив привязанность, я отдам свое тело на благо существ. До сегодняшнего момента мы ставили себя на первое место. И пренебрегали другими. Но понятно, что это не приводило нас никаким благим результатам. Поэтому с сегодняшнего дня, если мы еще не породили любовь к другим человекам, мы должны ее породить. Если она в нас есть, мы должны ее приумножить. Когда мы думаем об бодхисаттвах, о том, что они практиковали альтруизм на протяжении многих бесконечных каль, то это источник огромного восхищения, потому что если вы просто ставите вы должны испытывать восхищение перед бодхисаттвами, желая накапливать заслуги, когда вы стоите на пути накопления, накапливаете заслуги, затем с первого по второго уровня бодхисаттвы. Вы накапливаете заслуги на пути видения. Это происходит на протяжении второй бесконечной кальпы. И затем восьмого уровня вы накапливаете заслуги еще на, когда стоите на восьмом уровне бодхисаттвы и далее. Если же вы думаете, что вам можно пройти трехлетний ретрит, и вы достигнете просветления, то если случится так, что вы прошли трехлетний ретрит, но не достигли состояния Будды, у вас может пошатнуться вера в учение Будды. Вы скажете: вот мой учитель так побуждал меня к трехлетнему ретриту, сказал, что можно достичь просветления, но когда этого не происходит, вы начинаете сомневаться в своем учителе. Итак, довольно уподобляться мирянам, пометуя наставления самоконтроля, отбросив сонливость и лень, я последую за мудрыми. Дабы уничтожить обращение, я буду постоянно сосредотачивать ум на совершенном объекте, отвращая его от ложных путей. На этом мы завершили восьмую главу, главу... Апарамити. Медитация. Обращаемся к тексту Ламрим, чистейшее золото. Пятый раздел, совершенство концентрации. Движимые восхищенцы, мы должны тренироваться в следующих видах концентрации. Не впадая в ментальную тупость и возбужденность ума. Мы должны практиковать мирскую и надмирскую, мирскую и надмирскую концентрацию. Три концентрации, которые различаются своими аспектами. Шамадха, Випашьяна и союз Шамадхи и Випашьяна. Также вы должны упражняться в трех сосредоточениях, которые различаются по своим функциям.